Оставшись круглой сиротой с 7 лет, Роза не знала иного дома, кроме женской обители, и иной матери, кроме мисс Твинклтон. Родную мать она помнила смутно, зато ярким и отчетливым было воспоминание о роковом дне, когда отец Розы на руках принес свою мертвую жену домой. Она утонула во время прогулки. Отец, убитый горем, скончался в первую годовщину своей утраты. Единственным его утешением в эти тяжкие месяцы было внимание Друда-старшего, близкого друга, тоже рано овдовевшего. Отсюда и родилась мысль о помолвке Розы. Но и этот друг вскоре ушел той одинокой дорогой, в которую рано или поздно вливаются все земные странствия. Так сложились известные нам отношения между Эдвином и Розой. Весть о том, что мистер Эдвин и мистер Невилл поссорились, проникла в пансион еще до завтрака.
Слыхали? Брат мисс Фландерс бросил бутылкой мистера Труда.
Не бутылкой, а ножом.
Да нет, вилкой. Но в чем причина?
Брат мисс Ландлес сказал, что влюблен в мисс Бутон, а мистер Эдвин сказал, что это довольно нахально с его стороны.
Тогда брат мисс Ландлес схватил бутылку, нож, вилку и графин и запустил всем этим в мистера Друда. Ты слышала, Роза?
Нет, нет, умоляю, ничего мне больше не рассказывайте.
Роза, милая, не слушай никого. Мой брат был грубо оскорблен.
Как?
Ну, были разные колкости. Невилл умолял тебя простить его. И все, милая Роза, прекратим разговоры на эту тему.
Роза смутно догадывалась, что она сама и их помолвка как-то связаны с этой историей. Гнетущее чувство не покидало ее. И именно в этот критический момент Розе сообщили, что прибыл ее опекун.
Здравствуйте, мистер Грюджус.
Здравствуйте, дорогая. Очень рад вас видеть. Мои посещения подобны посещениям ангелов. Не подумайте, что я сравниваю себя с ангелом.
Нет, сэр.
Просто посещения мои столь же редки. Да, я тут кое-что записал для памяти. И, если позволите, обращусь к записям. Первое. Здорово. И благополучно. Судя по вашему цветущему виду, вы здоровы и благополучны.
О, да.
За что мы должны быть благодарны заботам уважаемой мисс Твинклтон. Фунты, шиллинги и пенсы — моя следующая запись. Хватает ли вам карманных денег?
Я ни в чем не нуждаюсь.
И у вас нет долгов?
Нет.
Далее. Свадьба. Этот пункт — главная причина моего посещения. Я чрезвычайно угловатый человек, и, вторгаясь в столь неподходящую для меня сферу, рискую выглядеть как хромой медведь среди веселого котельона.
Ах, мистер Грюджус.
Вот, и вы того же мнения. Но вернемся к моим записям. Мистер Эдвин время от времени виделся с вами. Вы упоминали об этом в ваших письмах ко мне. И вы любите его, а он любит вас.
Я очень привязана к нему, сэр.
Прекрасно. И ваше взаимное чувство нашло выражение в дружеской переписке.
Да.
Все стало быть в порядке. И на Рождество я пошлю мисс Твинклтон официальное уведомление о том, что через полгода вы ее покинете. Далее. Завещание. Ранее я ознакомил вас с завещанием вашего отца. И хотя мистеру Эдвину оно известно, я намерен вручить его копию мистеру Джасперу.
А нельзя ли отдать самому Эдди?
Но я думал, что мистер Джаспер, как его опекун...
Мне неприятно, что мистер Джаспер как бы становится между нами.
А, ну что ж, для вас, естественно, не желать посредников между вами и вашим юным супругом. О вашем наследстве вы все знаете. Оно состоит из ежегодной ренты в 250 фунтов, так что вы являетесь обладательницей суммы в 1700 фунтов. Я имею право авансировать вас из этого капитала на приготовление к свадьбе.
Скажите, сэр, мой покойный папа и Эдин отец решили нас поженить, потому что сами были друзьями и хотели, чтобы мы тоже были друзьями?
Именно так.
Потому что они хотели, чтобы мы были счастливы?
Именно так.
И в завещании нет оговорки, что Эдди или я что-то теряем, если...
Не волнуйтесь, моя дорогая. Если бы вы с мистером Эдвином не поженились, ни вы, ни он ничего не теряете. Вы просто останетесь под моей опекой до вашего совершеннолетия.
А Эдди?
Он, достигнув совершеннолетия, вступит во владение своим паем в фирме отца. Словом, ваша помолвка — это только пожелание вашего отца и отца мистера Эдвина. Но обстоятельства могут измениться, и я посетил вас, чтобы сказать вам, что юноша и девушка должны вступать в брак только по собственной воле и взаимной любви. Итак, моя дорогая, я исполнил свою обязанность, формальную, но необходимую. Пойдем далее. Не будет ли у вас каких-либо указаний относительно ваших дел?
Я хотела бы сперва поговорить с Эдди.
Конечно. Когда он опять вас посетит?
На Рождество.
Превосходно. Стало быть, при следующем вашем свидании вы все подробно обсудите и сообщите мне.
А не могли бы вы тоже приехать на Рождество? Мне, может быть, нужно будет что-то вам сказать.
Ну, разумеется, моя дорогая. С удовольствием.
Тут Роза, признательная мистеру Грюджиусу за столь быстрое согласие, положила ручки ему на плечи, пристала на цыпочки и крепко его поцеловала. Считая необходимым повидаться с мистером Джаспером до отъезда из Клойстергэма, мистер Грюджиус направился к нему домой. Но дверь была заперта. В этот час в соборе обычно идет служба. Мистер Грюджиус пробрался к алтарю, и когда служба закончилась, мистер Джаспер подошел к нему.
Что-нибудь случилось?
А, нет, нет, я приехал повидаться с моей милой подопечной.
Как вы ее нашли? Здоровой и благополучной?
О, да, вполне. Цветет, как цветочек. А я приехал, чтобы разъяснить ей, что такое помолвка, обусловленная волей покойных родителей.
И что же она, по-вашему?
Мистер Грюджиус заметил, как вдруг побледнели губы мистера Джаспера, и приписал это действию холода и сырости.
Я сказал ей, что помолвку нельзя считать обязательной, если хотя бы одна из сторон имеет возражения, такие, например, как отсутствие сердечной склонности или нежелание вступать в брак.
У вас были причины для таких разъяснений?
Я просто счел это моим долгом. Не обижайтесь, мистер Джаспер. Я знаю, как близко вы принимаете к сердцу интересы племянника, но этот шаг не был подсказан сомнениями в чувствах вашего племянника.
Вы очень деликатно выразились. Надеюсь, она не пожелала расторгнуть помолвку с Недом.
Конечно, у столь юного создания, притом сиротки, возможно, известная сдержанность, нежелание посвящать посторонних в свои сердечные тайны. И она решила, что все переговоры должны проходить только между нею и мистером Друдом. Мы ей не нужны.
То есть я не нужен?
Я сказал «мы». Пусть они сами все уладят, когда мистер Друд приедет сюда на Рождество.
Стало быть, на Рождество они уладят все, что касается свадьбы. А нам останется подготовить деловую часть и сложить с себя опекунские обязанности.
Да благословит их Бог.
Да спасет их Бог.
Я сказал «благословит».
А я сказал «спасет». Разве это не одно и то же?
Совершая обычную прогулку возле монастырских развалин, мистер Криспаркл вдруг заметил внизу у реки Невилла и Елену. Весь день эти двое не шли у него из ума, и теперь, увидев их, он тотчас начал спускаться.
«Неважная погода, мисс Ландлес. Вы не боитесь, что тут слишком холодно для прогулок?»
«А мы любим здесь гулять. Тут так уединенно».
«Да, как раз такое местечко, где можно поговорить без помех. А я давно хочу поговорить с вами обоими. Мистер Невилл, вы ведь рассказываете сестре обо всем, что у нас с вами происходит?»
«Обо всем, сэр».
«И ваша сестра знает, что я уже не раз советовал вам принести извинения за прискорбное происшествие, случившееся в день вашего приезда?»
«Да».
«Я называю его прискорбным, мисс Ландлес, потому что оно породило предубеждение против Невилла. Создалось мнение, что он чересчур вспыльчив, поэтому его избегают».
«Да. Ваши слова подтверждают намеки, которые я слышу каждый день».
«Так разве не следовало бы это исправить? Невилл недавно в Клостергейме. Со временем, я уверен, он опровергнет это ошибочное мнение, но разумнее было бы сразу что-то сделать. Тем более, что Невилл, без сомнения, поступил дурно».
«Его вызвали на это».
«Он был нападающей стороной».
«Мистер Криспаркл, неужели вы считаете, что Невилл должен вымаливать прощение у молодого Друда или у мистера Джаспера, который постоянно на него клевещет?»
«Елена, я уже говорил мистеру Криспарклу, что если бы я мог искренне попросить прощения, я бы это сделал. Но я не могу, а притворяться не хочу. Когда я вспоминаю, как жестоко меня оскорбили, меня охватывает злоба».
«Признаюсь, я не того ожидал от вас».
«Мне жаль огорчать вас, сэр, но хуже было бы вас обманывать. И еще. Я до сих пор не решался сказать вам одну вещь. Меня удерживал страх показаться смешным. Если бы не сестра, я бы и сейчас не решился. Мистер Криспаркл, я люблю мисс Бутон. Люблю так горячо, что не могу вынести, когда с ней обращаются небрежно и свысока. Если бы даже я не чувствовал ненависти к Друду за то, что он оскорбил меня, я бы все равно ненавидел его за то, что он оскорбляет ее».
«Но, мистер Невилл, девица, о которой идет речь, как вам известно, выходит замуж. И ваши чувства к ней по меньшей мере неуместны. А уж выступать в роли защитника этой молодой леди против избранного ею супруга с вашей стороны — просто дерзость».
«Супруг? Да он ее недостоин. Отдать ее такому человеку значит погубить. А я люблю ее, а его ненавижу».
«Невилл, Невилл!»
«Мистер Невилл, мне огорчительно видеть в вас черты недоброго характера. Эта распри между вами и Друдом должна прекратиться. У вас составилось дурное мнение об Эдвине, но оно ошибочно. На самом деле он добрый, бесхитростный юноша».
«Да что вы!»
«Теперь, пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Взвесив все обстоятельства и учитывая заступничество вашей сестры, я согласен, что при вашем примирении с Эдвином вы имеете право требовать, чтобы вам тоже пошли навстречу. Обещаю вам большее. Он сделает первый шаг, но при этом вы дадите мне честное слово христианина и джентльмена, что со своей стороны раз и навсегда прикончите эту ссору. Вот и все, что я хотел сказать. Теперь о вашем нелепом увлечении. Простите, иначе я не могу его назвать. Кроме меня и вашей сестры, о нем никто не знает?»
«Только мы трое».
«А ваша подруга Роза?»
«Клянусь вам, не знает».
«В таком случае, мистер Невилл, обещайте мне, что вы и впредь сохраните это в тайне и приложите все силы к тому, чтобы вырвать это чувство из своего сердца. Я не стану уверять вас, что оно скоро пройдет, что это только мимолетный порыв. Оставайтесь при своем убеждении, что никто еще не испытывал такой великой страсти. Тем больше веса будет иметь ваше обещание, если вы дадите его от чистого сердца. Я оставляю вас с вашей сестрой. Ей, кстати, уже пора возвращаться. Проводите ее и загляните ко мне в библиотеку».
«Не покидайте нас. Еще минуточку».
«Мне и минуты не нужно для ответа, мистер Криспаркл. Я так тронут вашей заботой обо мне, вашей деликатностью и добротой. Ах, зачем в детстве у меня не было такого руководителя?
Так следуй за ним сейчас, Невилл.
Я от всего сердца даю вам обе эти клятвы и умоляю вас простить мне эту вспышку гнева, которую я не сумел подавить.
Не меня просите, Невилл. Вы знаете, кому принадлежит высшая власть прощать нам грехи. Мисс Елена, вы с братом близнецы. Вы родились на свет с теми же задатками и также прожили свои юные годы, но вы все это победили в себе. Неужели вы не можете победить это в нем?
Что значит мое влияние по сравнению с вашей мудростью?
Вы владеете мудростью любви, а это высшая мудрость на земле. Что касается моей мудрости, то чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше. Доброй ночи.
Она сжала протянутую ей руку и с благодарностью, почти с благоговением, поднесла ее к губам.
О, это слишком большая награда.
Отвернувшись, младший каноник пошел прочь, обдумывая, как вернее добиться того, что пообещал Невиллу. И, увидев освещенные окна в домике над воротами, он решил поговорить с Джаспером.
А? Что случилось? Кто это сделал?
Это я, Джаспер. Я. Простите, что вас потревожил.
Крис Маркл. Проходите. Мне грезились какие-то ужасы. Хорошо, что вы прервали мой сон. Проходите, рад вас видеть.
Благодарю. Не знаю, обрадует ли вас мое посещение, но я проповедник мира. Короче говоря, Джаспер, я хочу помирить наших молодых подопечных.
А как?
Это я и хотел с вами обсудить. Пожалуйста, убедите вашего племянника, с Невиллом я уже переговорил, написать вам коротенькое письмо и выразить в нем готовность предать прошлое забвению. Я знаю, он добрый юноша, и вы имеете на него влияние. Я не оправдываю Невилла. Нет, но надо признать, что он был жестоко обижен. Я понимаю. Вы не можете сейчас благожелательно отнестись к нему.
Не могу.
Это естественно, но Невилл обещал мне впредь иначе вести себя с вашим племянником, и не сомневаюсь, что он сдержит слово.
И вы можете поручиться за него?
Могу.
Очень хорошо. Вы не знаете, какую тяжесть сняли с моего сердца. Я все сделаю.
Благодарю вас, сэр.
Скажите, Крис Паркл, вы ведете дневник?
По одной строчке в день, не больше.
Мне и одной строчки много. Так бедна событиями моя жизнь. Если бы этот дневник не был дневником жизни Неда. Я прочту вам одну запись. Час ночи. После всего, что я увидел, меня терзает страх за моего дорогого мальчика. Демоническая ярость этого Ландлеса, жажда уничтожить противника, которую я прочитал в его глазах, все это ужасно встревожило меня. Впечатление было столь сильное, что я дважды заходил в комнату моего дорогого мальчика, чтобы удостовериться, что он спокойно спит, а не лежит мертвый, плавая в собственной крови. Вот еще запись. Утром того же дня. Нед уехал, весел и беспечен, как всегда. Я пытался его предостеречь, но он рассмеялся и сказал, что с Невиллом всегда справится. Не могу отделаться от недобрых предчувствий.
Надеюсь, вы очень скоро придадите огню эту тетрадь. А с ней свои недобрые предчувствия. Право же, ваша привязанность к племяннику заставляет вас делать из мухи слона.
Но вы сами видели, как я был потрясен в тот вечер.
Дай вам Бог более трезво и спокойно взглянуть на вещи.
На третий день после этого разговора Джаспер зашел к мистеру Криспарклу и подал ему следующее письмо.
Милый мой Джек, меня очень тронул твой рассказ о вашем свидании с мистером Криспарклом.
Заявляю чистосердечно, что в тот вечер я был столько же виноват, как и мистер Ландлес, и готов помириться с ним. Вот мое предложение. Пригласи мистера Ландлеса отобедать с нами в канун Рождества. Пусть никого не будет, кроме нас троих. Мы пожмем друг другу руки и никогда не станем поминать старое. Любящий тебя, Эдвин Друд. Постскриптум. Передай привет киске, когда будешь давать ей урок.
Вы, стало быть, ждете к себе мистера Невилла?
Да. Я рассчитываю на его приход.